Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Матвей Гонопольский. Вместе со мной здесь заместитель главного редактора журнала «Говорю, как она меня учит» всегда «The New Times». Чувствуете прононс какой? Евгения Альбац. Вот Евгений Альбац у меня получается очень хорошо. Здрасте, Женя.
Добрый день.
Значит, объясняю. Во-первых, Женя Альбац выпила текилы. Она выпила текилы по двум причинам. И обе причины уважительные. Первая причина – это то, что сегодня она принимала экзамены. Где ты принимала экзамены? Где много студентов.
Закончился у меня семестр в высшей школе экономики и...
Умные они, эти все, умные они, вот эти студенты.
Есть замечательные совершенно студенты.
Смена наша идет, нам грядет смена.
Ну, поскольку я не преподаю на факультете журналистики, это не наша смена, это другая смена. Это люди, которые занимаются политическими науками.
Ну, они нормальные, интересные?
Есть.
Или они только про бабло думают?
Среди них есть очень, очень симпатичные ребята.
Есть симпатичные ребята. Симпатичные внешне, да?
Они умные. Нет, умные, читающие, интересующиеся.
То есть страна как-то вот не погибнет, да? Вот как-то мы не последние здесь, кто... Наш факел будет кому-то вручен вообще? Кто-то лучше продолжит?
Наш факел – это, знаешь, сердце Данка, да?
Сердце Данка, да.
Не, они другие.
Да, ты в мою биографию посмотри. Будешь понимать, с кем имеешь дело. Поверни микрофончик себе. Значит, вторая причина, по которой Альбац сегодня выпила бутылку текилы, это, дорогие друзья, предстоящий отпуск. Жень, значит, ты уходишь в отпуск, но это такой условный отпуск, потому что ты продолжишь работу в журнале. Когда ты появишься в эфире?
Насколько я понимаю, примерно 25 августа. Неделя с 25 августа,
да? Хорошо. Ну, теперь давай, собственно, перейдем к программе. Значит, я вот тебе хочу рассказать такой интересный факт. Ты знаешь, что самый богатый бизнесмен в мире, Уоррен Баффет, объявил такой, так сказать, тендер. Кто ему больше заплатит за обед с ним, то с тем он отобедает. И вот, все получилось. На интернет-аукционе за 2 миллиона 100 тысяч долларов этот, так сказать, за обед заплатил управляющий китайского хедж-фонда Джао Даньян. Он имеет право пригласить с собой еще 7 человек. Естественно, что Уоррен Баффет эти деньги не для себя, а для благотворительного фонда по борьбе с бедностью. Мы с тобой очень много говорили в наших передачах о принципе благотворительности. И мое обращение, такое страстное обращение журналиста к власти, естественно, закончилось ничем, потому что, так сказать, никто не собирается этими законами заниматься. Но вот я хотел тебя спросить. Вот если бы ты обедала вот с Уорреном Баффетом, да, самым богатым бизнесменом в мире, ты как журналист, какой бы ты вопрос ему задала? Вот о чем бы ты с ним говорила? Все-таки это обед, там устрицы. Там...
Ну, за 2 миллиона долларов никогда бы в жизни ни с кем и никогда.
Да.
Устрицы я не ем. Теперь, что касается Уоррена Баффета, то, конечно, это один из самых успешных инвесторов, если не самый успешный инвестор мира.
Не будем.
Но самое меня интересует...
Вот, да. Ну.
Баффет практически лишил наследства своих детей.
Уа.
Он передает огромную часть своего состояния, в том числе фонд Билла Гейтса. И вот это очень любопытная коллизия, которая еще обсуждается, которую на самом деле не мог решить еще Джон Лок. Дело в том, что частная собственность по Локу создалась в результате того, что человек часть себя, то, что принадлежит только ему и создателю, да, свои руки, свою голову, приложил к общественной собственности благодаря тому, что он как бы произошло соединение того, что принадлежит только ему личной собственности с общественной, так образовалась изначально частная собственность. А потом уже появилось государство, чтобы эту частную собственность защищать. Но Лок не может решить проблему наследства. Как быть с тем, что неким людям, только потому, что они родились в правильной семье, передаются огромные состояния. Вот на самом деле это проблема, которая постоянно обсуждается в Соединенных Штатах. Отсюда очень высокий налог на наследство. Да? И вот Баффет один из тех людей, которые совершенно в индивидуальном порядке, никто его, естественно, не заставлял, счел необходимым огромную часть своего состояния передать на благотворительные цели.
Он какой-то минимум, он что-то оставил детям, миллионное, многомиллионное что-то оставил.
Конечно, он оставил какие-то деньги, но не огромное эти миллиардное состояние, которое он заработал за эти годы.
Видишь,
я
это
бы его
называется
спросила,
социальная ответственность бизнеса, да,
это
о которой говорит господин Путин. И что ты спросила бы?
Я бы его спросила, первое, почему он решил так кардинально практически лишить наследства своих детей. Второе...
Он об этом говорил, этот вопрос ему задавали.
Ну,
да.
Так, ну, многие ему вопросы задавали. Второе, я бы его спросила о том, вот, как он понимает, да, основываясь на каких материалах, или на интуиции, или на регрессиях, которые ему показывают, или на базе, какой, на базе данных и так далее, вот как ему удается быть таким удачливым инвестором, да? И третий вопрос, который я опять бы задала, это был бы связан опять бы с вопросом наследства, это вот как решить эту проблему сейчас у 2% людей в Земле сосредоточены колоссальные совершенно деньги. И понятно, что при том, что есть колоссальная бедность в Африке, в Азии и так далее, да, вот как-то все равно решать проблему бедности надо, потому что проблема бедности – это в том числе угроза богатым, да, через всякую цепочку связей. Вот он как полагает, как, в принципе, можно решать эту проблему вот этих колоссальных состояний, которые прежде всего в Соединенных Штатах и сейчас в России, как это решать, как можно решить эту проблему? Как можно, не занимаясь экспроприацией, насилием и так далее, убеждать людей, что необходимо необходимо вкладывать деньги в бедность, что человечество, как, так сказать, вот сообщество, заинтересовано в решении бедности, в том числе и в Африке. В Америке поняли, что надо решать проблему, там, например, черной бедности. Надо ее решать, потому что это
секунд,
представляет,
да,
угрозу для людей состоятельных, для среднего класса и так далее.
Ну вот видите, такие интереснейшие вопросы задала бы Евгения Альбац, но поскольку вначале она сказала, что она никогда не потратит 2 миллиона 100 тысяч долларов, и, кроме того, не любит омаров или чего там мы говорили, то эти вопросы остались Уоррену Баффету незаданными. Мы прощаемся с вами ровно на одну минуту, говорим вам до свидания, до встречи и возвращаемся в студию.
Кому родная мама, кому она?
Реклама. Скептики говорили, невозможно пробурить скважину на дне моря под 2-километровой толщей воды. Скептики утверждали, 2000 метров под водой – это фантастика в духе Жюля Верна. И все-таки это возможно.
В 2003 году концерн Shell начал добычу нефти в Мексиканском заливе из подводной скважины, расположенной на глубине 2320 метров. Новейшие технологии, разработанные специалистами концерна, позволяют добывать нефть в условиях низких температур, высокого давления и сильных подводных течений. Концерн Shell. Забудьте слово «невозможно».
Турфирма «Нева», ведущий многопрофильный туроператор, представляет программу «Куда подальше» по будням в 8.42.
«Нева» – твоя туристическая компания.
«Эхо Москвы» – 7382 на УКВ, 91.2 в диапазоне FM.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Дорогие друзья, это программа «Особое мнение». Мы открываем эту неделю с Евгением Альбац. И вот много интересных тем. Вот давай по заголовкам. Значит, вот читаю. Эта новость пришла тогда, когда уже мы с тобой находились в студии. Посвящается она Ходорковскому, посвящается его 45-летию, посвящается разговорах об амнистии и многим-многим другим разговорам посвящается. Бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому будут предъявлены новые обвинения. 26 июня бизнесмену было вручено уведомление о том, что со следующего дня прекращается его ознакомление с материалами по новому делу. В документе отмечается, что это решение принято в связи с тем, что будет предъявлено новое обвинение, а также проведены иные следственные действия. Адвокаты говорят, что это набор абсурдных и бездоказательных утверждений, якобы совершенных хищений легализации всей нефти, которая была добыта компанией ЮКОС за 6 дней. Ну, значит, вот просто, вот знаешь, вот журналистика, собственно, вообще, вот говорят, лента новостей. Вот читаешь ленту новостей, все ясно. Подробности совершенно не нужны. Итак, сегодня, 30.06.2008 года, свежая новость. Ходорковскому будут предъявлены новые обвинения. Твой комментарий.
Значит, еще, если мне память не изменяет, в третьем или в четвертом номере журнала The New Times Егор Гайдар и Владимир Милов, соответственно, Егора Гайдара не надо представлять, Владимир Милов, собственно, наверное, тоже директор Института энергетической экспертизы, по-моему, так он назывался этот институт, бывший заместитель министра энергетики, они разбирали, собственно, то обвинение, которое предъявляет Ходорковскому в связи с, там, с хищениями нефти. И Гайдар, и Милов доказывали, что это абсурд. Вот я... При этом вот Егора Тимуровича Гайдара нельзя обвинить в особой любви, наверное, к олигархам и уж тем более к Михаилу Борисовичу Ходорковскому. И тем не менее Гайдар утверждает, что это абсурд. Я склонна верить и Егору Гайдару, и Владимиру Милову.
По-моему, ты сейчас не о том говоришь. Ты переводишь этот разговор в разговор о том, похищал он нефть или не похищал он нефть?
Если это вопрос обвинения, то, конечно, а как иначе можно об этом говорить?
А я говорю насчет того, что продолжается комедия под названием «Клюем одного, чтобы другие боялись». А другие нефть не похищали? То есть ведь самый главный контрапункт во взаимоотношениях вот в этой комедии, которая называется «Ходорковский», совершенно не в том, что он ангел, а то, что его выбрали дьяволом, избрали дьяволом. И им занимаются. И то, что сейчас ему будут предъявлены новые обвинения, что, естественно, на мой взгляд, ставит уже вопрос о его помиловании. Ты знаешь, что там собирались, так сказать, что-то он собирался писать, адвокаты что-то
Нет,
собирались
он как
писать.
Раз не собирается.
Ну, неважно, там китайские церемонии всякие
там
будут
идет
происходить.
Вопрос о возможности условно-досрочного освобождения.
Хорошо, значит, на фоне этого как бы объясняет нам власть, что никакого досрочно условного и так далее, ничего этого не будет. Потому что вообще он гад, сволочь и убийца, и насильник малолетних. Понимаешь? И вообще он нефть крал. А другие не крали. То есть вот этот дуализм, он продолжается. Вот это да, двойные стандарты, я уже не помню, как это господин Путин называл.
Ну, естественно, мы же много раз об этом говорили.
А ты говоришь про нефть. Причем тут нефть?
Потому что это
даже если он украл
вещь.
Всю нефть,
потому
какое это имеет
нет,
значение?
Нет. Нет, это ужасно важно. Потому что когда мы говорим о предъявлении обвинения, то в обвинении есть конкретные цифры, статьи и так далее. Так вот, анализ экспертов, таких как Егор Гайдар и Владимир Милов, доказывает, что это обвинение основано абсолютно на пустом месте. Это первое. То, что все нефтяные компании России использовали посредников и при торговле нефтью, это тоже факт. То, что Ходорковского посадили ровно потому, что он не пал на колени и не стал говорить, как он любит Путина Владимира Владимировича, это тоже факт.
Давай я тебя еще раз прерву, потому что ты говоришь ерунду. Вот твоя Лесневская, замечательнейшая Лесневская, написала в New Times письмо Медведеву. Я его сегодня читал. Ну, короче, пустите мораль в Россию, потому что безобразие, пишет она.
Нет,
ну,
это как бы нет более сложное письмо.
Еще раз, дело не в этом. Оно простое по своей сути. В отношении мораль творится беззаконие, говорит Лесневская. Ты предлагаешь, вот если идти по твоему пути, то надо разбирать, что мораль писала в такой публикации, что она писала в другой публикации, и начинать разбирать справедливость слов мораль, законность слов мораль. Но Лесневская же говорит о главном. Она главное говорит, что происходит абсурд, так в отношении Ходорковского тоже. Если вы удаляете мораль отсюда, так удаляете и всех остальных. Так и получается. Но если вы считаете каждый литр, который он украл, так посчитайте и у других. Чего же вы у других не считаете?
Знаешь, я предпочту, чтобы они не стали сажать еще кого-то, поэтому я совсем не предлагаю им взять и начать считать там, что было у ТНК БП, что было еще у кого-то, что сейчас есть
у нас. Я не предлагаю других сажать. Я спрашиваю, почему у этого продолжают считать.
Я говорю о том, что очень важно... что есть экспертный анализ, который показывает, что предъявленное обвинение Ходорковскому абсурдное.
Да, прокуратура скажет, что твой Милов, вон, не знаю, сотрудник английской разведки. Я тебе умоляю, что ты эти
теперь,
цифры, кому эти цифры нужны?
Теперь, что касается обращения Ирены Лесневской, главного редактора и издателя журнала The New Times, к президенту
Все знают,
Медведеву в связи с делом мораль. Значит, это абсолютно принципиальная вещь. На самом деле, для президента решение этого вопроса не менее важно, чем для морали. Объясню тебе, почему. В стране перестала существовать судебная ветвь власти. И дело Ходорковского еще одно тому свидетельство. А между тем, в стране перестал действовать основной закон Конституции Российской Федерации. Между тем, вот основной закон Конституции – это наш контракт, наш договор с властью, нас, граждан, с властью. Если власть перестает соблюдать ею же издаваемые законы и перестает соблюдать основной закон, да, а у нас Конституция прямого действия, то в этом случае граждане имеют право сказать: вы, мы, ребята, выходим из договора с вами, мы вам больше не подчиняемся. Дело в том, что легитимность власти, если она может основываться либо на том, что большинство признает то, что ты власть, и основой этого признания является исполнение законов. Главная функция власти – отслеживать исполнение законов. Как только эту главную функцию власть перестает исполнять, она перестает быть легитимна. И тогда народ абсолютно не обязан ей подчиняться. Либо, что делали диктаторы? Да? Диктаторы либо апеллировали к тому, что источником моей власти является народ, либо к Богу, помазанники Божьи на земле. Понятно, что Медведев не может быть помазанником Божьим на земле. Значит, для него исполнение Конституции Российской Федерации – это источник его легитимности. Это ему важно, не только нам важно. Это ему важно, потому что если он перестанет исполнять Конституцию Российской Федерации и быть гарантом прав и свобод, он теряет свою легитимность. Тогда мы не обязаны совершенно подчиняться этой власти. И тогда общество переходит в свое естественное состояние. Мы им не подотчетны, и они не имеют права нам указывать, что нам делать. Вот это очень важная вещь. В стране перестало. На самом деле, по нормальном цивилизованном обществе надо идти в суд и надо отбиваться по суду. На наших глазах Мещанский районный суд города Москвы нарушает статью 15, часть 3 Конституции Российской Федерации в открытую нарушает, в мотивировочной своей части. Не ФСБ, плевать, на что ссылается ФСБ. Они могут ссылаться на что угодно. Суд в мотивировочной своей части апеллирует документы для служебного пользования, что впрямую запрещено Конституцией Российской Федерации. Потом в кассационной жалобе нам отказывает Мосгорсуд. И Мосгорсуд опять ссылается на документ для служебного пользования и нарушает следующую статью Конституции, 46-ю, отказывая мораль в праве на правосудие. Вот это кошмар. И это кошмар, который не только для нас плох, как для граждан, но для власти представляет колоссальную угрозу. Потому что когда народ понимает, что власть не соблюдает законы, это значит, что власть теряет свою легитимность. Либо они должны надеть корону на голову Медведева и сказать, что он царь, и власть ему, всякая власть от Бога, как сказано в письме апостола Павла, и это является основой легитимности Медведева.
Понятно.
Так в их интересах.
Ну вот посмотрим письмо Ирены Лесневской по делу, и правильное,
и она и именно
очень
и показывает Лесневская.
Посмотрим, как они
прореагируют. Она показывает, что судебная власть в стране перестала существовать. Мы вынуждены апеллировать к гаранту прав и свобод ровно потому, что судебная власть в стране перестала существовать.
Хорошо, у нас еще 4 минуты в первой части. Ну, ты знаешь, одна из главных тем сегодня – это такая новость, что за весь прошлый год в России не был помилован ни один осужденный. Но здесь много можно об этом сказать, вы, наверное, в новостях слышали. Из года в год падало количество помилованных, это было практически в геометрической прогрессии. 2004 год – 72 прошения, в 2005 – 42, в 2006 – всего 9. Ну а дальше, как смешно пишет Бунтман в своем комментарии, указ 1500 выполнен. Это пьяница Ельцин мог подмахнуть десятки тысяч помилованных, а трезвым и спортивным президентом нельзя ставить свою подпись, абы под чем. И хочу вам сказать, что господином Путиным сделан гениальный ход. А уже это не президент рассматривает, а отдано губернаторам, понимаете, да? То есть губернаторы там, конечно, они будут помиловать, это уже понятно. Вот что ты по этому поводу думаешь?
Наверное, ты знаешь, Матвей, что я была членом комиссии по помилованию,
да,
вплоть до ее до роспуска. Это комиссия, которая поставила во главу угла своей деятельности гуманизацию российской общественной системы. Потому что мы всегда жили в очень жестоком государстве. Это государство находилось постоянно в состоянии войны со своим народом. И с этой точки зрения комиссия по помилованию выполняла важнейшую функцию гуманизации. Причем я хочу заметить, что все мы, которые каждый вторник приходили на заседание комиссии, рассматривали по много десятков дел, нам домой привозили заранее, да, никто из нас не получал никаких денег. Это была абсолютно общественная работа, за исключением руководителя комиссии по помилованию господина Приставкина. Это была комиссия людей убежденных в том, что Россия исчерпала свой лимит на насилие и на лагеря и тюрьмы, что российское государство, я хочу подчеркнуть, не Россия, а российское государство исчерпало свой лимит, что абсолютно необходимо вот это милосердие, абсолютно необходимо вводить в практику нашей жизни. Все это порушил Путин Владимир Владимирович, и сейчас это замечательное расследование «Новой газеты», которое сегодня она опубликовала, и сейчас, к сожалению, институт помилования практически в стране не существует.
Почему? Вот руководитель службы заявил «Новой газете», в настоящее время комиссии работают эффективно и вполне справляются с потоком прошений.
Ага, и поэтому практически ни одного помилования нет.
Не практически, а ни одного.
Это очень важно. В нашей стране, где государство, еще раз повторяю, 70 с лишним лет воевало с собственным народом, уничтожало собственный народ. Чрезвычайно важно, чтобы у государства стало какое-то более-менее приличное лицо. Но не это же лицо нашего государства, если ты посмотришь на нашу историю. Оно же отвратительно. Это же сатана какой-то. Поэтому помилование – это гуманизация лица государства. Вот этого они, к сожалению, в Кремле по-прежнему не понимают.
Да. Ну, вот что делать? Тут вот всякое вот плохо-плохо. Ну что? Ну, это же правда. Вот чего там говорить, что вот теневые стороны поговорили. А что, о цветочках, что ли, говорить в этой передаче? Ну, не помиловали, не помиловали ни одного человека.
Причем я должна тебе сказать, я очень хорошо знаю...
Уже 56 секунд, это я просто время добиваю. Понимаешь? Ты не договорила, а я вот заполняю паузу. Сейчас будет пауза всего 3 минуты, и мы вернемся в студию.
В Москве на эхе краткие новости. У микрофона Марина Максимова. Здравствуйте. Бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому предъявлено обвинение в новой редакции по делу о хищении и легализации нефти. Об этом от Артас сообщили источники, близкие к следствию. Сегодня же защита бизнесмена заявила, что Ходорковскому предъявлено новое обвинение. Однако адвокат утверждает, что это набор абсурдных и бездоказательных утверждений о якобы совершенном хищении и легализации всей нефти, которую компания ЮКОС добыла за 6 лет. Сейчас Ходорковский находится в СИЗО Читы, где он знакомится с материалами своего второго уголовного дела. Польша и США уже на этой неделе могут подписать соглашение о размещении элементов противоракетной обороны. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на высокопоставленного польского чиновника. Напомню, по планам Вашингтона на территории Польши с 2011 года должны быть размещены 10 комплексов ракет-перехватчиков. Предполагается, что в Чехии появится специальный радар. В символическую сборную Евро-2008 попали четверо российских футболистов. Это полузащитники Жирков и Константин Зырянов, а также форварды Роман Павлюченко и Андрей Аршавин. Всего в команде 23 игрока, как и в заявке каждой сборной на турнир. Наибольшее представительство среди команд участниц Евро-2008 в символической сборной имеет Испания. 9 футболистов, сообщает официальный сайт турнира. Россия по представительству в символической сборной занимает второе место. Курсы валют в конце выпуска. Доллар на завтра 23,41, евро стоит 36 рублей 97 копеек. О погоде. Сейчас в столице плюс 17, давление 743 миллиметра ртутного столба, относительная влажность 84%. Завтра днем в городе плюс 21-23, возможны дожди и даже грозы. Марина Максимова, служба информации, «Эхо Москвы».
Компания «Ситерра» предлагает недвижимость в заповедной зоне Северного Кипра с видом на море. Например, трехкомнатные апартаменты всего за 106 тысяч долларов.
«Ситерра» – безупречная репутация и гарантия качества на строительство.
Квартира в новостройках на Северном Кипре по цене московской комнатушки.
Для резервирующих квартиры неделя отдыха на двоих в пятизвездочном отеле.
«Ситерра» – 8-800-700-39-70. Звонок бесплатный.
Реклама от Эхо – этапная веха.
Сегодня тема программы «Ищем выход. Освоение полюса. Приключение или насущная необходимость? Для чего России полюс?» И об этом говорим с президентом Ассоциации полярников, героем Советского Союза, членом-корреспондентом Российской Академии Естественных Наук Артуром Челенгаровым. Программа «Ищем выход» сегодня после 20.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем наши беседы с Евгением Альбацем. Нас сегодня, как ни крути, от сумы и от тюрьмы, так сказать, никуда. Поэтому сегодня будем крутиться с тобой в основном здесь. Значит, смотри, законопроект, не все так плохо, законопроект по возмещению государством вреда за нарушение разумных сроков рассмотрения судебных дел подготовил Верховный суд России. Как утверждает председатель Верховного суда Лебедев, принятие этого закона даст возможность нашему гражданину быстро обратиться в наш национальный суд, и установлен фонд подобных выплат, бюджетный источник, механизм рассмотрения подобных дел. То есть, если долго вот, рассматривают, то есть уже 6 лет в СИЗО не посидишь, понимаешь? Вот мне кажется, это замечательная совершенно вещь. Вот давай отметим это.
Да, безусловно, но я не могу никак понять, почему у нас по хозяйственным, по подозрению в совершении хозяйственных преступлений вообще держат, лишают свободы, как, например, лишили Старчака, замминистра финансов. Точно так же, как держали несколько лет до суда Ходорковского и Платона Лебедева и так далее. Это же вообще абсурд, что по хозяйственным преступлениям люди, которые не совершили преступления против личности, их лишают свободы. Абсолютно.
Ну, хорошо. Теперь смотри дальше. Прыгнем в Польшу. В Польше решили все-таки провести судебный процесс против бывшего руководителя страны Ярузельского. Как мы помним, его обвиняют в незаконном введении в Польше военного положения в 1981 году. Решение о проведении процесса принято сегодня апелляционным судом в Варшаве. И вот, значит, я смотрел много репортажей оттуда, так сказать, он все сказал, и он говорит, уже много раз об этом, так сказать, велась дискуссия, но тем не менее, вот сейчас опять это появляется. И опять же в Польше, как ты знаешь, опубликована какая-то черная книжечка про Леха Валенсу, который якобы был агентом КГБ и там польской этой разведки, и так далее, и так далее. И как-то вот чертей они гоняют, или что это такое? Вот зачем это все нужно?
Знаешь, несколько лет назад вышла книга английского историка Томаса Аша из Оксфордского университета, который как раз вот пытался разобраться в этой проблеме. С одной стороны, есть старики, таким как был там Яныш Кадр венгерский, да, есть Ярузельский, да, есть Тамары в Эстонии. И этих стариков, или как это было с Пиночетом в Чили, этих стариков начинают привлекать к суду. И кажется ужасно негуманным. С другой стороны, пишет Аш, а как быть со справедливостью по отношению к тем, кто потерял лучшие свои годы в тюрьмах коммунистического режима? Или кто был разъединен со своими семьями? Кто бы потерял своих жен? У кого дети выросли, не видя своих родителей? Как быть с ними? Вот для них справедливость должна быть. Это, на самом деле, безумно тяжелая проблема, которую до сих пор пытаются решить в Аргентине. Когда 10 лет у власти в Аргентине была хунта, пропало, почти 10 лет, пропало 10 тысяч человек. Одно из самых сильных общественных движений Аргентины – это движение матерей, которые требуют, чтобы им сказали, что случилось с их детьми. Они имеют право на справедливость. В Аргентине там двух или трех генералов удалось довести до суда, и все.
Но весь же парадокс с делом Ярузельского. Подожди, ты, ну, знаешь, это немножко другой случай.
Это не другой случай.
Ярузельский утверждает, и здесь очень простая история. Он ввел военное положение, потому что он сказал, если бы я его не ввел, то здесь бы были русские. И это правда.
Значит,
и что они хотят его
проблема,
судить? За что они хотят его судить?
На самом деле, знаешь,
не за пропавших же людей.
И у генералов, и у Пиночета, который говорил о том, что необходимо был этот стадион в Сантьяго, и Виктору Ахари надо было отрубить руки, чтобы он там не пел свои провокационные левые песни. Понимаешь, в чем дело? Ведь это вопрос, да? 1% населения Чили либо было убито, либо оказалось в изгнании. Они имеют право на справедливость. То же самое в отношении поляков. То же самое в отношении чехов. То же самое в отношении тех россиян, да, или граждан Советского Союза, которые ходили по тюрьмам и регламентам. Они имеют право на справедливость. Вот это на самом деле ужасно трудная проблема.
Означает ли это, что
никто Иерусалимского в тюрьму не будет сажать, а но то, что это позволяет, позволяет примирить, как бы, вот найти мир с прошлым, опубликовать документы, привести доказательства, поддерживающие ли Иерусалимского или против Иерусалимского. Мне кажется, что это абсолютно необходимые процессы. И рано или поздно мы к ним придем в России обязательно. Потому что иначе вот эта проблема прошлого никогда не закончится. Это всегда будет тот рюкзак, который будет тащить назад.
Но, с другой стороны, нет ни одного лидера, у которого нет этого рюкзака. Потому что, вот если взять, например, Ельцина Бориса Николаевича, ты знаешь, насколько дискуссионно то, что он делал. Если взять Путина Владимира Владимировича, то ты знаешь, сколько народа может вчинить ему иск, мало не покажется.
И рано или если поздно вчинит.
Вчинит. Нет, дело не в этом. Но я просто говорю, что у каждого это есть, потому что это высшие государственные чины, которые принимают очень серьезные ответственные решения и, как принято говорить, берут ответственность на себя.
Секундочку, не просто
то же самое ждет Медведева.
Чины. Видишь ли? Нет, это совершенно неправда. Этого как раз это то, что должно сдерживать следующего правителя. Вот то, что Ельцину Борису Николаевичу можно вчинить очень серьезные претензии за сентябрь-октябрь 93-го года, безусловно, там, где погибли люди. И это вот, вот это опасение, что может быть предъявлен иск, должно сдерживать следующего правителя от насилия. Ведь на самом деле у правителя очень мало сдерживающих инструментов. Но вот это опасение, что когда ты уйдешь из Кремля или отойдешь от власти, и придет следующий правитель, и он может возбудить дело по коррупции, либо по насилию, либо по убийству и так далее. Вот это сдерживающий механизм. Это не значит, что надо их сажать в тюрьмы. Как правило, практика показывает, что нет, даже диктаторов не удается посадить в тюрьмы. Очень много, потому что очень много вокруг них групп интересов, которые заинтересованы в том, чтобы диктаторы не начали говорить, чтобы они не сидели в тюрьмах и так далее. Но сам факт того, что возбуждаются такие процессы в мире, то, что Пиночет вынужден был последние свои годы бегать от правосудия, да? Это очень важно. Это сдерживающий момент. Следующий 10 раз подумает, убивать или не убивать, отрезать руки или не отрезать, нарушать закон или не нарушать, отправлять активы из страны во всякие офшоры или не направлять. Это очень важная вещь.
Но ты берешь вот такие, понимаешь, такие очень крупных, знаковых таких людоедов.
Ну почему? Бывший президент Перу,
взять, например,
который сейчас находится в Фухимори.
Вот взять, например, того же господина Путина. Да, есть вещи, которые по которым его можно тягать до его, дай бог ему здоровья, значит, до всю его оставшуюся жизнь. Это, например, тот же комсомолец, это два теракта вот эти вот, да?
Нет, но это неправильно. Нет, нельзя тягать так, просто так.
Так нет, но, понимаешь, везде он принимал решение.
Нет, это совсем разные вещи.
И везде любой человек может сказать, вот, ты принял неправильное решение, погибли люди. Нет. Понимаешь? И за всеми этими стоят несчастные матери.
Ничего подобного. Вот не надо из судопроизводства делать дискуссионный клуб. Судопроизводство означает, что есть конкретные доказательства того, что человек принял неправедное решение, преступный приказ. Да, вот если есть такого рода доказательства, это одно дело. Поэтому тут не надо тоже перебарщивать. Да? Когда отдаются преступные приказы, да, правители всегда это знают. И я думаю, что в отличие, кстати, от советской власти, по которой у нас очень много осталось документов, да, потому что они были убеждены, что они навсегда, и все имеет свою документальную базу, по последним 17 годам России, я думаю, что у нас очень маленькая будет документальная база. К сожалению, подписи не ставились, кто принимал решение, неизвестно и так далее.
Хорошо, и последний вопрос. Сегодня, я хочу сказать, в столице Абхазии Сухуми возле центрального рынка прогремели два взрыва. Ну и, в общем, как-то уже были взрывы, и опять прогремели взрывы, и как-то все это очень напряженно, потому что и Олимпиада рядом собирается быть, а абхазы закрыли границу с Грузией, они обвиняют Грузию, Грузия говорит, что это не мы сделали. И вот как-то вот начало все это аукиваться, и очень странная ситуация.
Я ничего не могу по этому поводу сказать, кроме того, что я думаю, что вот этот внешний стимул под названием Олимпиада в Сочи должна помочь примирению на Кавказе. Это очень серьезный стимул и для международных организаций,
так ты,
и для
собственно,
России.
Ты говоришь самое главное. Для этого я тебе и сказал этот сюжет. Потому что если загибать пальцы и все время говорить, что все отойдите, мы тут крутые самые и так далее, то будут взрывы. Естественно, они будут. И, естественно, будет под срывом Олимпиада. И пройдет она в Южной Корее.
Это значит, что...
И всем нужно поднять задницы и начать
Россия,
заниматься
Грузия
миротворчеством.
И международные организации заинтересованы в решении проблем на Кавказе.
Ну и скажи теперь какие-то слова уместные перед твоим расставанием на 3 месяца.
Уместные слова?
Да, у тебя 15 секунд.
Я вас люблю, и тебя, Матвей, очень.
Да?
Да. Жена твоя не слышит, поэтому вот я всех слушателей «Эхо Москвы» нежно и искренне люблю.
Жена слышит, и у меня будут проблемы. Это была Евгения Альбац с Матвеем Гонопольским. Программа «Особое мнение». Спасибо.